эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня часто звучит такая расхожая фраза, что современное образование должно длиться всю жизнь, поскольку очень быстро меняются технологии, а за ними и условия труда. Как именно это может происходить, мы сегодня и обсудим с генеральным директором Центра e-learning Еленой Тихомировой, с основателем онлайн-академии «Зелен» Артемом Полянским и бизнес-тренером Александром Шумилиным. Ну, вот я хочу сказать, что с Еленой Тихомировой мы давно знакомы, и это было, наверное, на заре вот e-learning. Я помню, была большая конференция, куда приехали представители, в том числе университетов, они как-то были заинтересованы, но тогда речь шла о том, что законодательно вот эту форму, да, в государственные, в том числе университеты, достаточно трудно встраивать. Вот с тех пор, это вот такой первый вопрос, потому что мы дальше будем говорить о рыночном, наверное, воплощении e-learning, да, потому что люди сами выбирают то, что они хотят, и здесь есть и конкуренция, и запрос, наверное. Для начала хочу спросить, это не прижилось, вот не пошло в школу так, как тогда это задумывалось? Ты имеешь в виду высшую школу?
Оно прижилось. Очень много людей, которые хотят этим заниматься. Есть очень много пионеров, волонтеров и прочих всяких желающих, которые говорят, что это правильно, это классно, потому что это дает, на самом деле, уникальные возможности для людей, которые, например, не могут физически присутствовать где-то. И, на самом деле, много других возможностей, не только связанных, например, с ограничением по здоровью. Но, к сожалению, законодательно, вот то, что с самого начала, как оно началось...
Это было лет 6 или 7?
Больше, намного больше. На самом деле, вопросы с законодательством связаны, они очень-очень давно появились. И, собственно, вот как они были, сложности, да, их там можно бесконечно долго перечислять, там их много разных, они, по большому счету, ну, многие из них остались.
Да, я помню, как раз много говорили о том, что вот образование для взрослых, вот это непрерывное образование, оно очень могло бы поддержать в том числе университеты российские, да, которые таким образом вот это дополнительное образование могли бы развивать и, в общем, дальше транслировать, и так себе тоже какие-то зарабатывать очки и деньги. Но, значит, когда это развивается самостоятельно и свободно, нужно посмотреть на спрос, на какие-то тенденции. Вот хочу тогда Артема Полянского спросить. Онлайн-академия «Зелен». Значит, как это устроено? Это нацелено именно на какие-то рабочие вещи, на личностный рост?
Да, по сути, мы являемся практически пионерами вот такого вот онлайн-обучения для взрослых. И начинали мы с каких-то профессиональных навыков, ориентировались в первую очередь на сегмент, ну, как бы на население, так скажем. Но сейчас запускается совершенно новый, как бы, формат обучения, в первую очередь, конечно же, личностный рост, и он как раз связан с непрерывным, по сути, обучением на протяжении всей жизни, когда человек понимает, что он хочет, как бы, вступить в программу. Программа называется «Омекро», он проходит 7 ступеней, и в этих 7 ступенях, собственно говоря, есть и личностный рост, там и мани-мейкинг, и какие-то профессиональные скиллы, и английский, и правовое поле. Ко всему этому сейчас мы как раз вводим новый такой тоже подход, когда у человека может быть еще и наставник в формате онлайна. Ты выбираешь себе человека, с которым ты, как бы, можешь постоянно, как бы, коммуницировать, он будет тебе формировать индивидуальные траектории развития.
Слушай, а вот это очень интересная история, потому что были такие предположения, что в какой-то момент все станет действительно электронное, дистанционное, и вот это живое общение, оно утратится. Вы нашли, что это все-таки необходимо, да, есть потребность.
Да, есть в этом потребность. Я вот еще могу рассказать такой параллельный проект. Я занимаюсь еще Центром повышения финансовой грамотности. Очень много смотрю как раз на проекты, которые находятся там на Западе. Одно время, вот несколько лет назад, были очень популярные роботизированные такие советники по там инвестиционной деятельности, по персональным финансам и так далее. Но сейчас как раз вот тренд последнего, наверное, года, сейчас начали появляться платформы с такими вот тоже персональными советниками личными. И сейчас даже есть очень сегментированные такие вот проекты, например, там финансовые советники для домохозяек. В любой момент домохозяйка, собственно говоря, может позвонить своему там консультанту, и, собственно говоря, он ей расскажет, что же нужно делать в данный момент. Вот. И действительно тренд идет сейчас в большей степени на такую, ну, своего рода дополненную, наверное, реальность, да, когда есть коммуникация между людьми, она как бы такая вот закрытая, ну, человек с человеком, с поддержкой, конечно же, там, IT-инфраструктуры всей.
Спасибо, Артем. Александр Шумилин, ну, к вам вопрос, собственно говоря, вот в каких форматах вам удобно работать, если вы работаете, и что такой вот бизнес-тренер, и тренер, связан ли это тоже в том числе с финансовыми?
Ну, я, в отличие от коллег, менее подкован, скажем так, теоретически, да, и в основном все темы, с которыми я работаю, как в очном, так и дистанционном формате, я их все именно через себя пропускаю, потому что это один из как раз стимулов моего развития. То есть я, как человек очень ленивый, не самоорганизованный, я понимаю, что мне бы надо вот там освоить, например, скорочтение. Я пытаюсь одну попытку предпринимаю, вторую попытку предпринимаю, а потом понимаю, что со мной это не работает, и пока я не скажу, что я теперь делаю тренинг по скорочтению, я его и не освою. И таким образом там через 2 года появляется суперпрограмма. И то же самое у всех остальных тем, с которыми я работаю. Ну, то есть это, ну, это то, что меня движет. То есть я
фанат. Но вы осуществляете вообще идеальную схему, потому что считаете, что, значит, сначала ты узнаешь, потом ты это учишь, а потом, значит, следующая такая прекрасная вещь, когда ты начинаешь этому обучать, и это как раз законченный цикл вот усвоения какого-то вот знания.
Ну, фактически, да. Большую часть своей профессиональной жизни бизнес-тренерство было моим хобби, да, а у меня была какая-то другая основная работа. То есть я продажами занимался, я управлением занимался, ну, естественно, там каким-то личностным ростом занимался и так далее. А тренерство было именно в качестве хобби. И это мне позволяло получать.
А кто приходит в качестве бизнес-спортсмена к вам?
Будет. Есть какие-то открытые программы, туда собираются абсолютно незнакомые люди. Иногда в силу того, что приходится общаться с, приходится, наверное, плохое слово, общаюсь с какими-то корпоративными там коллегами-заказчиками, приходят какие-то корпоративные интересы. Но вот параллельно у меня продолжается жизнь в качестве тренера. Ну, это именно хобби. Это именно хобби, которое очень хорошо развивает. И мне кажется, у меня получается вот этот вот интерес в глазах от развития у людей тоже загорать.
Бизнес как хобби, это хорошо. А, Лен, вот у вас везде звучит, что это живое обучение, да, тогда, как мы понимаем, что электронное обучение. Вот эту связку объясните, пожалуйста, да.
Электронного обучения его, в принципе, нету. Человек, во-первых, не может учиться в изоляции. Это невозможно с точки зрения там, нейрофизиологии, например, базовых нашего устройства человеческого. Не, ну, может, но это достаточно сложно. На самом деле есть такой феномен, что человек, на самом деле, когда он учится, он в этот момент часто думает про других. Это вот примерно то, о чем Саша говорит, что он учится в процессе создания учебного материала. И он как раз, когда создает этот учебный материал, он думает о том, как он будет кому-то это рассказывать. Я, например, себя поймала на мысли, что когда я читаю какую-то книжку, если она меня берет за душу, но имеется в виду профессиональную, да, если я понимаю, что что-то интересное, я пытаюсь придумать, кому бы я это могла рассказать или там, продать эту идею. Ну, вот в первую, то есть это особенность вот того, как мы, ну, как человек усваивает информацию. И обучение поэтому должно быть в любом случае максимально живым. История там 20-летней, 15-летней давности, когда e-learning только появился, да, и идея была, что вот мы сейчас все это соберем в коробочку, да, положим вовнутрь компьютера, и человек оттуда из этого компьютера будет это там знание брать. Вот так оно трудно работает. Поэтому хорошее электронное обучение, оно должно быть вот как раз такое из мультисоставляющей, то есть мультимедийное, как бы, ну вот было принято это называть, но мультимедийное не только в формате там, знаете, текст, видео, аудио, картинка, а именно медиа, а с точки зрения, когда медиа-средство, преподаватель или тренер или эксперт, прости меня, Саша, тоже медиа по передаче знаний. То есть вообще есть такая классификация в обучении взрослых, да, куда, собственно, преподаватель относится к медиа-средствам. И это очень важно, потому что у нас возникает вопрос. Для обучения взрослого человека невероятно важно ответить на вопрос, а правильно ли я понял что? Любой человек, который когда-либо работал в аудитории, например, там, тем же самым там, тренером, преподавателем, кем угодно, всегда в какой-то момент поднимается рука, одна, две, три, и задается вопрос, а правильно ли я понимаю, там, ну и дальше, соответственно, там какая-то фраза да, звучит относительно контекста тренинга. Почему это происходит? Потому что человек начал думать. То есть первое – это пятерка тренеру, потому что все, пошел процесс размышления. И человек начал применять на себя. Да? Он начал думать, ага, а я это там, правильно ли, могу ли я это использовать, а где я могу? И тут возникает этот вопрос. В классе в обычном электронном обучении, в таком, ну, относительно бестолковом, вот как раз этот вопрос задать некуда. То есть у человека есть там условно курс какой-нибудь, да, он его посмотрел и остался с этим вопросом навсегда условно. Но здесь важно какую-то живость в совмещении. Пускай это будет даже там какой-то базовый помощник, там, в скайпе или там, не знаю, там, какой-то электронный помощник, но вам можно задать этот вопрос. И вот очень важно, чтобы если, ну, когда делается там хорошее обучение, да, неважно в каком формате, чтобы была коммуникация. Без коммуникации человек, к сожалению, не учится.
Тут я готов добавить, на самом деле, у нас вот есть даже курсы, например, по продажам. И среди вот проектирования курса мы закладывали как раз выход вовне. То есть нужно было отойти от компьютера, да, и пойти попробовать какой-то навык. А потом нужно как раз было отписаться о своих эмоциях, как бы, да, что ты понял, там, да, например, в процессе переговоров или там, в процессе какого-нибудь холодного звонка. И в итоге, когда рождается дерево комментариев, как бы, да, когда люди еще комментируют как бы, комментарии других участников курса, там рождается, на самом деле, какой-то критический взгляд на то, как это применять. И это тоже как бы, одна из форм усвоения такого знания.
Но еще я заметила, что на самом деле вот есть история такая, что взрослые любят и поиграть в том числе. У вас на сайте, я посмотрела, есть квесты, да?
Да, на самом деле игрификация сегодня такой прям популярный достаточно тренд, но мы...
Не доиграли.
Но на самом деле все как бы через игру усваивается гораздо лучше. Причем взрослых тоже очень много играет, если смотреть там каким-то, ну, в мировом масштабе. В целом у нас на сайте есть два вида, так скажем, да, игрификации. Первая игрификация – это внутри, ну, заложена внутри портала, когда учитываются абсолютно все действия пользователя. И, собственно говоря, если ты совершаешь какие-то полезные действия, ты совершаешь, там, пишешь какие-то полезные комментарии, то тебе присваивается дополнительный экспириенс. Этот экспириенс потом можно еще менять на игровую валюту, собственно говоря, зелен. Эти зелены можно тратить на, в том числе, обучение. Опять же, там за рекомендации, в том числе, можно зарабатывать эту игровую валюту. Второй формат как раз, да, это вот такой для нас достаточно новый формат. Меньше года назад мы начали, собственно говоря, рисовать квесты. Причем квесты мы начали рисовать по книгам. Когда выходит книга, в том числе, вот, например, в «Альпине», да, и Никита Непряхин, например, там озвучивает этот квест про тактики убеждения. И люди, собственно говоря, проходя этот квест, они еще покупают эту книгу там электронную дополнительно в качестве бонуса. И, ну, в общем, достаточно интересно, потому что за 30 минут ты действительно осваиваешь какой-то навык, потому что у тебя есть различные сценарии взаимодействия, ты понимаешь, что ты сделал неправильно, что ты сделал правильно, квест тебе подсказывает это. Ну, это такое вот краткое погружение, так скажем, да, вот в один конкретный навык. Да, это популярно сейчас.
Спасибо. Александра, спрошу, потому что вот есть такая простая вещь для взрослых, да, тоже грамотность на понимание текстов. С чем вот вы работаете?
Одна из тем – это, да, эффективное чтение, но здесь сегмент работы именно с деловой литературой, то есть эффективное чтение именно деловой литературы. И туда входят навыки понимания. Так, и я вообще, на самом деле, не очень люблю слово «обучение», потому что, когда мы говорим «я чему-то обучился», это, ну, на самом деле, это незаконченный процесс. Но у людей ощущение, что я вот обучился, и все, и здесь можно остановиться. И эта проблема у нас возникает, когда мы читаем книги, нас так учили. Я прочитал книгу, и теперь я это знаю. Но в жизни ничего не поменялось. И поэтому одна из как раз, ну, наиболее сильных, наверное, тем, с которыми мы работаем в эффективном чтении, это как сделать так, чтобы, ну, изначально запрос пришел извне, я прочитал эту книгу, и потом это вовне и вернулось. То есть в моей жизни что-то поменялось. И поменялось именно туда, куда я хотел. Поэтому мы начинаем с работы с целями. От этих целей, отталкиваясь, выбираем, что читать. Потом, конечно, работаем с тем, как правильно читать, быстрее, эффективнее, лучше запоминать. И потом обратно возвращаемся вовне. А как теперь этим изменить свою жизнь, сделать себя более счастливым? Может, денег заработать, может, в отпуск улететь, может, еще что-то.
Обучение должно быть в контексте постоянно находиться.
Обязательно, да, в контексте, ну, потому что мы все живем для того, чтобы там счастье какое-то испытывать, да, и все, что мы делаем, это инструменты достижения этого счастья. А если у нас есть, ну, вот как бы в понимании большинства людей, счастье как-то оно отдельно идет, а работа, обучение, там, это другая совсем история, да?
Это труд. Это труд,
да,
со,
да,
знаком,
да,
ну, не всегда минус, но неизбежности такой, вот, скажем,
да,
так.
И они не связаны друг с другом, большинство людей. Вот я считаю, это самая большая проблема человечества, то, что у нас как-то вот жизнь отдельно, а работа – это отдельно. Что мы работаем для того, чтобы у нас наконец появились деньги и время для того, чтобы пожить.
Это еще, на самом деле, очень интересный момент, и что обучение – это процесс. У нас очень часто, очень многие люди воспринимают обучение, то, что Саша говорил, как событие, и причем вот такое законченного свойства. Я часто очень спрашиваю, ну, да, а что произошло? Ну, то есть вот вы там, ты ходил на тренинг, на курсы, на обучение, это что-то поменяло? Ну, то есть вот ты сегодня можешь сказать, что что-то по-другому делать? Здесь возникает вопрос, что мы к обучению, для того, чтобы оно было эффективным, оно должно восприниматься как, во-первых, процесс, то есть постоянно. Потому что, например, у меня есть любимый пример про управление временем. Это очень важная тема для большинства там, современных людей. Ему учиться надо, то есть как бы, знать, что такое там, базовый тайм-менеджмент какой-то важный. Не надо быть там повернутым полностью, да, это, ну, какие-то там базовые вещи хорошо бы знать. От одной там, условно, книжки, ну, вот с одного раза, вряд ли что-то поменяется, потому что нужно время на то, чтобы, вот, опять же, там, Саша сказал, там, поставить цели, прочитать эту там, книгу или несколько книг, потом понять, ты добиваешь, ну, там, насколько эти полученные знания там, достигают этих целей, помогают достигать, да, потом вернуться, например, сказать, не достигают, давай там еще что-то сделать. И, ну, может быть, займет там, полгода, год, там, два года, да, через какое-то время можно сказать, да, вот там, я освоил техники управления временем, потому что я понимаю, что моя жизнь, там, вот, опять же, стала свободнее, в ней больше места для там, каких-то, для счастья, для того же самого, да, или как все вместе. И это, на самом деле, история про то же самое обучение в течение всей жизни, собственно, почему оно и там, продвигается, и развивается, просто уж не всегда может быть корректно, что человеку для того, чтобы там, добиться каких-то результатов, нужно там, несколько шагов. Раз, два, три, четыре, там, десять, не пять, а 10-20. И в очном, например, формате для взрослого человека во многих случаях это почти невозможно, ну, если особенно человек по найму работает.
С другой стороны, люди так или иначе действительно всю жизнь обучаются, хотят они этого или нет.
Конечно.
То есть, да, то есть они как-то вынуждены это делать в силу обстоятельств, которых периодически подталкивают. Это сейчас как-то формализуется вот при помощи таких курсов, как вы ведете, да, тренерство. Вы понимаете, как это может простраиваться?
Во-первых, человек, опять же, это про цели. Любой человек должен себя определить, куда он, ну, хоть какой-то там на ближайшие полгода, не знаю, направление движения. Потому что вот то, о чем сказал только что Артем, про там, не знаю, бешеное количество пройденных курсов, семинаров и всего остального, и тоже, на самом деле, неправильно, потому что это голова, мне кажется, перестает быть, мозг перестает быть абсолютно эффективным. Ну, в компаниях внутри, в корпоративном секторе, там очень хорошо эта вещь развита про системы, например, там, компетенции, про траектории карьерного роста, которые там в зависимости от текущего уровня, там, желаемого уровня, простраивают вот куда ты, там, условно, должен идти. Здесь замечательные, кстати, там, западные инструменты всевозможные, к сожалению, там, нерусифицированные, но их там масса сейчас завелось, которые протестируют тебя на предмет того, что ты знаешь сегодня, задают вопросы про то, что бы ты хотел знать, там, через 5 лет, и тоже выстраивают тебе определенную, там, какую-то траекторию, да, ну, ей можно следовать, можно не следовать, но вот какая-то история.
Да, сейчас действительно все укладывается в такую систему, причем в такие системы можно входить с любого этапа, так скажем, да, можно там с третьей ступени войти, в пятую ступень, все зависит от того, как ты уже, ну, состоялся, так скажем, в жизни, как ты понимаешь там, да, свои задачи, свои цели по личностному развитию, профессиональному развитию и так далее. В то же время, если продолжать, вот, собственно говоря, ответ на ваш вопрос, есть еще, что называется, вот, да, вот обучение внутри контекста, когда человек сталкивается с какой-то проблемой. Помимо того, что, собственно говоря, я вот занимаюсь онлайн-академией «Зелю», у меня еще проект как раз повышения финансовой грамотности, как называется, проект «Капитология». Мы как раз готовим частных инвесторов, и люди, когда сталкиваются с проблемой, вот у них есть какие-то сбережения, да, они держат их на банковском вкладе, да, сидят на иголках, потому что непонятно, что происходит там с экономикой в стране и так далее. Они как раз сталкиваются с какой-то проблемой, что они не очень эффективно, кстати, не все из них даже осознают эту проблему сначала, но рано или поздно они понимают, что они не очень эффективно используют, собственно говоря, свои сбережения, что можно как-то по-другому как бы к этому подходить. Вот он столкнулся с проблемой. То же самое там с маркетингом, например, когда маркетолог сталкивается с какой-то задачей, и ему нужно, там, не знаю, привлечь какой-то трафик на сайт, там, рекламу разместить какую-то, которую он никогда не делал. Ему приходится учиться внутри какой-то вот этой вот реализации этой задачи. Ему нужно ознакомиться с инструментом, ему нужно понять, как этот инструмент работает, ему нужно понять, как там, мерить эффективность этого инструмента, как его встроить в общую как бы, систему маркетинга на предприятии, например. И здесь есть разные подходы. Есть либо ты, когда сам понимаешь, да, что вот ты, ну, как бы, у тебя есть какие-то задачи, тебе нужно ее реализовать, да, и ты начинаешь обучаться для этого. Либо семиступенчатый, например, что здесь наш система, да, где есть тренеры, наставники, которые помогают тебе определиться с этим, выстраивают тебе персональные траектории развития и подсказывают, собственно говоря, на основе тех целей, которые мы определили изначально, собственно говоря, где ты должен оказаться там, через 2-3 года, например. Это идеальная картинка. На самом деле люди, в принципе, не хотят учиться, и большинство, собственно говоря...
Но они просто не знают,
они не знают, чего хотят.
Да, и тогда им надо пройти вот, прям вот это все от начала до конца, да, чтобы осознать.
Или найти коуча.
Вот да, расскажите про коуча.
То есть, когда я как коуч общаюсь с клиентом, я абсолютно нейтрален и пуст в себе. И я задаю вопросы человеку, а когда я задаю вопрос человеку, человек, думая, что он на него ответит, он начинает включать мозг. как бы странно это ни звучало. Коуч не знает ничего и ни за что не отвечает. Это отличная позиция. Задача коуча, то есть единственное, за что отвечает коуч, это за то, чтобы задать следующий самый лучший правильный вопрос, который будет развивать чемпиона, ну, клиента в данном случае, да, развивать каким образом? Клиент начинает думать, клиент начинает анализировать, коуч ему с разных сторон подсвечивает, показывает его жизнь, его желания, да, куда ты хочешь, куда ты не хочешь, а почему ты хочешь именно так. У нас бывает такое, что мне, например, клиент приходит и говорит, вот я хочу вот этого, давай вот этого добьемся. И мы буквально там через 1-2 сессии понимаем, что он этого, ну, на самом деле он не хочет. Но он целый год думал, что хочет, уже выкинул туда огромное количество денег, сходил везде, поучился куда-то там и так далее. А на самом деле он этого не хочет, поэтому у него проект не идет. Да, и это тоже очень важно. Одна из основных, наверное, проблем большинства людей, которые предпринимателями не стали, это потому, что как только человек начинает чем-то делиться, желанием получить обратную связь и как-то подразвить это, он тут же слышит огромное количество негатива. Да. А, соответственно, задача коуча как раз заключается в том, чтобы не заниматься критикой, но и не заниматься при этом поддержкой, а развить человека, вот именно его мысли по этому поводу, задавая ему правильные вопросы с правильных сторон, с разных сторон отражая ситуацию, да, и так далее, и так далее. И в том числе работать с его мотивацией, когда он себе отвечает на вопрос, а зачем вот я все это делаю?
Понятно, спасибо. Это то, что касается конкретного человека. Лен, я так понимаю, что e-learning-центр работает в большей части с корпорациями. Вы предлагаете какие-то индивидуальные под каждую корпорацию какие-то специальные тоже проекты делать. Угу. Они как спрашивают про это? Они как-то формулируют то, что они хотят? Понимают ли? Потому что, ну, вот...
Сейчас все дружно засмеялись. Да. С точки зрения, как правильно это делать, да, есть такая штука, называется педагогический дизайн. Она же на английском instructional design. Там давным-давно написали все шаги, которые нужно проделать, там, условно, таким, как мы, для того, чтобы понять, что хочет там заказчик или клиент, ну, вот неважно, да, кто это, для того, чтобы на выходе получился классный продукт. Там есть набор определенных там вопросов, ну, давайте так, большой опросник, да, которым там мы выбираем информацию, там, ну, как бы потом ее как компонент анализируем. В этом процессе нет, не было учтено одно очень, там, одна очень важная деталька. При этом заказчик должен знать ответы на эти вопросы. То есть это все здорово до тех пор, пока человек, с которым ты общаешься, вот, он плюс-минус знает ответы на там те или иные вопросы, понимает, например, когда ему задаешь вопросы, зачем вы хотите научить, например, построению индивидуальных планов развития, ну, предположим, да, там такая тема есть в корпоративном обучении, регулярная очень. И человек должен сказать, потому что, и дальше там выдать, не знаю, там, три тезиса, потому что там нам надо вот первое, второе и третье. А у нас, к сожалению, сложность заключается как раз чаще всего в том, что цель звучит так, их надо научить, потому что они не знают. И эта цель, она такая, она очень конкретная, с одной стороны, то есть против нее работать, ну, биться невозможно, потому что, ну, научить, потому что не знают. Не в обратную сторону, да, они не знают, поэтому давайте их попробуем научить, а именно вот нам так кажется. И основная, собственно, проблема внутрикорпоративного как раз обучения – это очень низкий уровень, как правило, анализа задачи. То есть он там не прогружается. Вот то, о чем, например, Саша говорил с точки зрения коучинга, да, когда там задается набор правильных вопросов. Вот на самом деле механизм… Я вообще считаю, что одну книжку по коучингу должен прочитать каждый человек, вне зависимости, там, чем он занимается, просто потому что понимать, как задавать правильные вопросы самому себе в первую очередь. Это очень важная задача, как себе правильный вопрос задать. И внутри компании, например, когда задача ставится на разработку, очень мало вот этого обстрела нету задачи разными вопросами, а что у нас не так, да? А почему мы об этом задумались? То есть очень важный вопрос, а почему? Ну, а почему надо этому научить? А что вот сейчас? А как будет, когда мы научим? И, ну, здесь, конечно, есть определенная такая сложность, и в итоге, кстати, это вопрос про, такой интересный, про обучение взрослых, откуда берется отторжение к обучению и к лёнингу, кстати, в первую очередь.
Кстати, да.
Оно идет изнутри компаний, потому что у меня есть один клиент бывший, который у них на одного сотрудника в месяц приходилось 25 электронных курсов. То есть один человек в месяц должен был пройти 25 электронных курсов. Ну, они там небольшие, предположим, там 25-30 минут. Но это такой спринт ой-ой-ой, то есть человек фактически больше, чем курс в рабочий день проходит. И при этом он же, задача-то какая? Он же не просто их проходит, знаете, ну так, для посидел, отдохнул, расслабился, курс прошел. Вообще это использовать надо. То есть я учу продукту, да, то на выходе у меня человек должен знать там, ну, свойства, характеристики и прочее, прочее. Если я учу продажам, то он мне на выходе должен знать хотя бы базовые вопросы, да, как что спрашивать у потенциального клиента для того, чтобы ну, там, подойти к этой продаже, ну, образно, да, к этой продаже. И возникает большой вопрос, да, а происходит такое, ну, отрицательное действие по отношению вот, ну, к некой такой вот там системе обучения, ну, человеческой в целом. Здесь на самом деле очень важный момент. Я своим клиентам очень много сейчас рассказываю. Ребят, давайте их учить учиться, сотрудников.
Ну, вот это, наверное, такой большой вопрос к образованию, к школьному в том числе, да, и к значительной части университетского образования.
Ну, в какой-то степени, наверное, действительно так оно и есть. Мы вот для своих корпоративных клиентов рекомендуем использовать такой подход. Я вот назвал его data-driven learning, да, то есть обучение, основанное на данных, да, когда ты понимаешь свои промежуточные показатели эффективности, да, для этого нужно еще, конечно же, научиться сначала мерить, да, эти показатели эффективности. Ну, грубо говоря, если мы возьмем пример с продажами, это количество звонков, там, встреч и так далее, там, да. Если ты, собственно говоря, видишь, что у тебя, например, страдает конверсия там, из звонков во встречи, да, то тебе, наверное, целесообразно что-нибудь пройти по холодным звонкам или телефонным звонкам и так далее.
Холодным звонкам это что?
Ну, холодные звонки – это когда ты звонишь холодному клиенту, который ничего про себя не знает, и предлагаешь ему какую-то свою услугу. Для этого тоже есть специальные методики, этому тоже можно научиться. Вот. И, собственно говоря, вот если ты делаешь такие замеры внутри компании на свое подразделение, там, на, неважно, продажи, это там менеджмент, там, не знаю, системы управления какие-то, или там дизайн даже и там подобное, то, собственно говоря, становится понятно, какие скиллы тебе нужно подтягивать. Ну, не тебе лично, да, там, твоим подчиненным, твоим сотрудникам, как бы свою эффективность меряешь, тогда, собственно говоря, сам можешь так выстраивать такие вот траектории развития. И для этого, собственно говоря, существует, по сути, такой полноценный интерфейс, где ты можешь прям формировать себе темы, ну, которые ты можешь учить в будущем, в ближайшем будущем, собственно говоря. Ну и на основе этого потом замерять, опять же, изменения от обучения.
Раз мы говорим про всю жизнь, давайте немножко про возраст скажем, потому что, наверное, с течением времени появляется эмоциональное какое-то равнодушие или усталость. Ну, мы знаем, конечно, и ленивых молодых людей, да, которым, в общем, трудно бывает как-то куда-то подвинуться, но, тем не менее, вот есть тут какая-то специфика?
У меня есть просто один отзыв очень интересный. Мы когда, ну, мы периодически проводим такие вот онлайн-трансляции, да, на которые любой человек может, собственно говоря, записаться, она идет в прямом эфире. Ну, в формате такого небольшого курса, там, на 1.5-2 часа. И как-то получили такой негативный отзыв от жителя Владивостока, который сказал, ну, сетовал на то, что у нас время не очень удобное для его обучения. Мне 67 лет, и, собственно говоря, в 3 часа ночи я встаю, чтобы посмотреть ваши, как бы, трансляции. Поэтому такое тоже бывает. Ну, на самом деле, у меня нет ответа в отношении возраста. Дети сейчас все уже, там, у меня двое детей, все находятся с гаджетами, они уже там постоянно что-то учат.
Ну, дети, да.
Английский и так
дети,
далее.
Дети, да, дети.
Сложнее все, наверное, собственно говоря, приходится с более такими возрастными категориями, особенно с руководителями, у которых есть такая ментальная особенность, типа, я все и так знаю, о чем мне тут рассказываете, да, это у нас вот для нашего населения прям такой кредо для многих, в общем-то.
Я, кстати, не увидела у вас критического мышления. Вот, развиваете, не развиваете?
На портале вы имеете, да?
Ну да, да. Или это входит в другие какие-то курсы, в каких-то небольших пропорциях?
У нас
умение противостоять, отставить свою точку зрения?
Критическое мышление, на самом деле, у нас в рамках курсов рождается уже в процессе обучения, потому что мы всегда стараемся, но поскольку мы работаем с большим, у нас там более 400 тренеров, с большим количеством, по сути, вот, экспертов, и очень многие дают разные взгляды. Как раз в процессе, как бы, вот, курса, у нас, например, сейчас будет проходить курс «Карьерный марафон», где будет порядка 20 экспертов на протяжении 3 недель, собственно говоря, прокачивать людей, и там порядка 30 компаний будут отсматривать вообще этих людей, там смотреть резюме их и так далее. И я вот глубоко уверен в том, что там многие HR-специалисты, которые будут читать, собственно говоря, эти курсы, они будут по-разному подходить к каким-то одним и тем же вопросам. И в процессе такого обучения абсолютно точно у людей будут рождаться вот, ну, критические взгляды на то, что правильно, что неправильно, и тем самым, как бы, они поймут, что для них характерно.
Давайте поймем, зачем те взрослые, которые действительно приходят учиться и набирать те навыки, о которых мы говорим и о которых говорят работодатели, а не об академическом каком-то таком багаже, зачем они приходят к вам? Вот как они это понимают? Неужели они действительно ориентируются на рынок труда или все-таки это какой-то внутренний запрос, неуверенность в себе или вообще привычка учиться? Ну, Артем, с вас начнем.
Недавно мой партнер по зелену Дима Грин в Фейсбуке выложил отзыв одного из наших, собственно говоря, слушателей, в том числе и тренеров. То есть он и слушает курсы и является тренером. Это может быть какой-то дикий шаблон, но на самом деле это очень круто работает. Звучит все следующим образом. Зачем учиться в зелен? Для того, чтобы, собственно говоря, покупать еду в Глобус Гурме и на выходные летать в Лондон. Это один из простых примеров, что людей мотивирует. Суть в том, что у каждого есть какие-то цели, задачи. Если человек не понимает с целями, то как бы он и особо, может быть, и не учится там, да? Или он понимает, что что-то не так, ощущает какой-то дискомфорт, сработал какой-то триггер, да, что он понял, что ему некомфортно. Он, собственно говоря, начинает искать, начинает учиться по постановке целей сначала, да, потом понимает, что ему нужно для реализации этих целей, и продолжает, собственно говоря, обучение. Это как раз, ну, наверное, является, по сути, такой вот мотивацией, ну, по крайней мере, взрослого человека, который осознанно выбирает как бы какой-то курс, покупает его, тратит на это свое время, деньги. Чаще всего как раз мы сталкиваемся с обучением, когда нужно вот реализовать какой-то свой внутренний проект.
Может быть, это все-таки такая отдельная история в обществе российском, то есть такая вот не очень глубокая. Но...
Да, это какой-то слой. Я бы всех людей, которые так или иначе проходят обучение, разделил бы на, ну, именно открытое обучение, да, не корпоративное, на три категории. Первая категория – это у меня уже есть какая-то проблема, и мне ее прямо сейчас надо решить. Соответственно, я нахожу какой-то подходящий инструмент. Тренинг, дистанционный курс, там где-то почитать, погуглить, Хабр и так далее. Это достаточно большой пласт. Второй пласт – это как раз вот осознанных людей, которые понимают, что завтра я хочу оказаться здесь, для того, чтобы мне оказаться здесь, мне нужно вот это. И я постепенно вот эти вот скиллы набираю. Это меньший пласт, да. И третий, он, наверное, даже больше, чем первый – это жертвы рекламы. Когда я зашел, увидел какую-то очень красивую такую зазывалку там в Яндекс.Директе, перешел там обалденный лендинг, я тут же понял, что вот именно это мне и нужно, и пошел туда, там геймификация, и все, поехало.
Со мной недавно случилось такое, на Курсере купил курс по эконометрике и рекламу. Ну, то есть мне очень было это интересно вот в начале, но когда я понял, собственно говоря, какого объема знаний мне не хватает еще, продолжить у меня его не получилось.
Ага, да, вот тоже такая любопытная история. А насколько действительно, Лена, ожидания все-таки оправдываются, да, у людей, которые приходят, которых к вам приводят, да, учитывая, что все-таки в основном это корпоративные.
Куда бы ни приходили, да, есть такое понятие, термин, есть такой drop-out rate, это количество вылета, ну, то есть количество людей, которые не доходят до конца. На Курсере он под 90%, ну, то есть там 90-95%, и всегда так было, всегда так будет. Потому что далеко не все приходят для того, чтобы заканчивать. Почти любой онлайн-проект открытого обучения, платный или бесплатный, имеет существенные drop-out rate. Но считается, что если его нет, то это что-то, ну, то есть это кто-то соврал. Ну, то есть это так не бывает, что вообще, ну, то есть обязательно, и у кого-то нет времени, у кого-то там приоритеты по ходу дела поменялись. Еще что-то про мотивацию. Люди же, есть разная мотивация. Есть мотивация, которая, как говорит Саша, которая заставляет меня нажать на кнопку и сказать, да, это то, что мне нужно. Это моментальная мотивация. То есть вот я там где-то чего-то искала в интернете, да, и уж нашла какую-то интересную тему. И да, вот вроде как она мне надо, и я вот дальше прошла вот это там несколько там ступенек, хорошая кнопка, хорошая первая страничка, хорошее описание курса и так далее. И, ну, соответственно, я пришла вроде как, ну, может быть, на каком-то таком энтузиазме, да, это какое-то количество обучения я пройду. Есть осознанное обучение, то есть когда человек, например, сравнивает, он говорит, вот это тоже, опять же, про пласты, про которые Саша говорил, да, это он говорит, вот есть курс на этом портале есть книжка, есть статьи, то есть я вот буду тут, я буду выбирать, что мне больше нравится. Но для этого, наверное, на самом деле должен быть какой-то серьезный внутренний запрос.
Понимаете? Да, но в любом случае получается, что человек должен иметь уже некий вкус и набор инструментов, да, чтобы просто вскрыть эту коробочку с e-learning.
Да. А мотивация к обучению, если взять любого психолога, который там, или там, образовательного теоретика, там, особенно каких-нибудь 70-х, 80-х годов, когда очень много в Америке, например, писалось на эту тему там, всяких исследований, там, первичные, они самые, кстати, были, в итоге оказались самые интересные, самый тяжелый вообще вопрос мотивации. То есть что человека же нельзя научить. Это интересный феномен. Мы все время всем говорим, там, научиться, а научить нельзя. То есть, можно только научиться. Это на самом деле страшная вещь, когда говорят, мы его научим. Научить человека вообще нельзя. Всегда будет полностью противоположный результат. Более того, может быть, наоборот, даже с отторжением пойдет. То есть, когда человек будет говорить, сейчас мы тебя научим.
Я сам чему хочешь научу.
А есть прекрасная фраза Уинстона Черчилля. Я обожаю учиться, но терпеть не могу, когда меня учат. То есть это вот, на самом деле, она определяет все абсолютно про обучение. И очень многие люди, важно, чтобы человек подошел сам. То есть на самом деле для того, чтобы какой бы портал ни был, полный, там, открытый, корпоративный, там, не знаю, какой-то клубного свойства, там такие там тоже есть какие-нибудь там небольшие, узкопрофильные, там, с широким набором курсов, неважно. Задача организатора – это человека подвести к тому, чтобы он понял сам, что ему это надо. Может быть, тесты какие-то, например, сделать на определение, ну, какой-то там, чтобы… Тест же нужен, вот Саша рассказывал про коучинг, да, там, про то, какие вопросы коуч задает, зачем нужен тест? Зачем, чтобы я задумалась? То есть, хороший психологический, например, тест, он на самом деле там не в баллах, да, и там, кто вы по типу личности, там, ежик, котик или птичка. Ну, как это сейчас Facebook весь там, пестрит. Это нужно для совершенно другой задачи. Для того, чтобы человек, на самом деле, хороший тест нужен для того, чтобы я подумала. То есть, мне задали правильный вопрос, я подумала, потому что не важно, на самом деле, что я отвечу. Но намного важнее, что у меня там внутри пошел какой-то процесс. Поэтому, когда речь идет, например, про мотивацию к обучению, я бы так сказала, лет до 10 еще чего-то там можно мотивировать. То есть еще можно как-то куда-то...
Манипулировать немножко.
Да, можно формировать, да, какую-то ценность этой идеи, там, ну, вообще-то познание там, и так далее. Ну, вот что-то такое. Ну, может быть, до 12, хорошо.
Чтобы маме понравилось.
Ну, вот где-то там. Ну, то есть и просто нужно прививать, особенно, культуру. Ну, то есть культура, что мы... Учиться – это правильно, это хорошо, это классно, это не напряжно. Ну, то есть я знаю там много людей, которые научили своих детей. Вот именно, ребята, вот это классная штука. То есть ты узнал новую формулу в математике – супер.
Наверное, это домашнее обучение, потому что часть детей тут же не согласилась бы вот с этим, потому что школа по-другому устроена.
Слушайте, мне было очень некомфортно в школе, ужасно. То есть я там вообще ни по каким параметрам, ни с какой стороны в школу не попадала. При этом желание учиться у меня не отбилось, благодаря, я считаю, 100% благодаря моим родителям, которые каждый вечер задавали мне вопрос про то, что я сегодня интересного выучила, ну, или просто выучила, а потом устраивали мини-шоу по поводу, ну, там, условно, ну, не то шоу, но как бы некого такого, как сказать, поддержки такой, что вот то, что это вообще супер важно. И казалось, что каждый день, который я учу вот совершенно незначительную вроде бы вещь, я делаю какой-то там невероятный шаг. Я так с этим... Я потом проблемы из этого в институте были, потому что я пришла, и вдруг до меня дошло, что меня вообще учат не тому, что мне интересно, и у меня вот эта вся мотивация, она вот так вот в обратную сторону скатилась, и я сделала попытку на втором курсе бросить институт. И самое главное, мотивация – это контекст. Не надо учиться тому, что у человека опасная штука – учиться вне контекста. Тоже Саша про это говорил. Это вот важен контекст. Есть задача – надо учиться. Нет задачи – надо, ну, то есть придумывать под это какую-то там… Ну, просто потому что все учатся, не знаю, геймификации в бизнесе. Сейчас там, там супер модно. Все там про это читают книги. То есть, извините, если ты работаешь в какой-нибудь производственной компании, там у тебя подопечные, скажем так, да, коллеги. Это какие-нибудь рабочие в цехах, которые, ну, не будет там геймификации.
Пусть покемонов ловят на конвейере.
Ну, не будут они. Я просто очень хорошо...
Опасные пакетники безопасности. Вы представляете, что это может быть?
Не будут они ловить покемонов, потому что это надо к ним один раз съездить и посмотреть на них, как это... Или своими глазами. Ну, это люди с другой системой ценностей. Они будут учиться, ну, там, при прочих равных. Но им геймификация, они скажут, ну, им, наоборот, это обесценит. То есть, это, может быть, мы есть еще и вторая, например, страна. И пытаться учиться тому, что никогда не сможешь применить, для меня, например, большой вопрос. Где-то тут недавно вычитала хорошую фразу. Как, то ли у Альпины было, то ли еще у кого-то издательства там про чтение книжек. Если вам книжка не нравится, закрывайте сразу. Ну, то есть, вот если она не пошла, закрыли.
Второй пункт был.
И это правильно. Если курс не нравится, то надо понимать, что даже если ты за него деньги заплатил, лучше его закрыть и остаться, ну, в таком более-менее нормальном впечатлении, чем себя вот выжимать, получить отрицательный опыт. А в результате, когда ты следующий курс будешь открывать, он будет тебе очень нужен, этот курс, он будет очень полезен. Тебе мозг скажет, опыт обучения отрицательный и начнет делать все необходимое для того, чтобы...
Барьеры выставлять.
То есть для того, чтобы этот опыт предотвратить. Это лимбическая система. Она запоминает, потом говорит, слушай, это было плохо. И дальше уже не отрицательно опыт опасного обучения получается.
Да, спасибо. Все очень сложно, но тем не менее мы думаем, что народ как-то вот сориентируется в том пространстве, которое есть, да, и уже есть навык поиска, и все-таки какие-то вещи происходят. И вот прослойка этих людей, которые готовы нажимать на кнопочку, пробовать закрывать, опять она есть. Да.
Вообще, знаете, нет ограничения у человека, до какого времени он может учиться. Нет такого исследования там, научного, например, которое бы сказало, что там, есть какая-то планка, 71,5 год или там еще что-нибудь. Да? Человек говорит, все, я не могу больше учиться. Есть другое ограничение. Если последний раз человек с обучением сталкивался 20 лет назад в ВУЗе, то шансы, что он сможет через 20 лет, никогда не занимавшись этим там, в течение вот этих 20 лет, что он сможет учиться, они стремятся к нулю. И очень просто, потому что то же самое спортзал. Если человек занимается спортом, там, условно, даже пускай не каждый день, да, даже не раз в неделю, но более-менее относительно регулярно, пусть может там набегами, наскоками, но ведет условно там такой спортивный образ жизни, то есть как-то он, в принципе, втягивается в любой там относительно понятный ему комфортный спорт достаточно быстро. То есть, то, что у него тело, там, мышцы приспособлены. Если человек 20-30 лет, самая большая физическая нагрузка была это подъем вилки, то и там вилки, ручки, там, и стучание по клавиатуре, то в принципе это можно, но это будет прям таким большим-большим усилием. А вот это вот то, что Артем сказал, что люди учиться не любят, это вот здесь уже лень срабатывает. То есть как только мозг ему сообщит, слушай, это очень тяжело, в обратную сторону будет сигнал «ой». А ну его. Поэтому здесь вот вопрос, на самом деле, важно, чтобы человек постоянно этим занимался. Неважно, в каком возрасте, важно, чтобы это там условно было там, не каждый день, но хоть как-нибудь.
Мозг – это мышца, ее нужно как-то развивать, качать.
Да, и есть, на самом деле, хорошая новость, которую недавно вот мне эксперт уважаемый сообщил, что вот рассказы про когнитивное мышление и вот какие-то измерения, что на самом деле, когда человек обучается, у него мозг живет лучше и дольше, и вырабатываются вот те самые связи, которые даже хуже вырабатываются в юном возрасте, представьте себе. Так что есть такой стимул. Но я, кстати, вот хочу к вашему курсу, потому что среди популярных курсов есть такое «Управляемое долголетие. 9 способов уменьшить метаболический возраст на 10-20 лет». Это что? Это рекламный ход такой?
Нет, на самом деле это очень важная история. Смотрите, вот есть такой гуру, так скажем, этого направления, технический директор, главный инженер компании Google, его зовут Реймонд Курцвилл. У него есть как раз книга, которая называется «Трансцент. 9 шагов на пути к вечной жизни». Суть в том, что Реймонд Курцвилл является главным футуристом вообще планеты. Он один из разработчиков IBM Watson, Siri, то есть он много исследует, собственно говоря, то, как мозг распознает различные, собственно говоря, там, различные виды информации и то, как сделать искусственный интеллект. Параллельно у него есть другое направление, связанное с клиникой долголетия, да, с партнером, они делают клинику долголетия, вот они как раз выпустили эту книгу, которая детально рассказывает о том, как устроен, какие химические процессы проходят внутри организма, какие изменения происходят в соответствии с питанием, там, с физическими нагрузками и так далее. Собственно говоря, это первое, да, если мы будем правильно питаться, если мы будем вести правильный образ жизни, то, собственно говоря, мы будем жить дольше, да, в том числе там формировать какой-то свой настрой, заниматься прокачиванием главной мышцы в виде головы, мозга я имею в виду, и так далее. И поскольку он является футуристом, его прогнозы, его, кстати, очень часто Герман Греф цитирует, и его прогнозы на 80% где-то сбываются, начиная там с 60-х годов. И он рассказывает о том, какая будет медицина в ближайшие там 15, 20 и 30 лет. И, собственно говоря, этот курс, про который вы говорите, это курс его последователя, который как раз рассказывает о том, как прожить ближайшие еще 20 лет, ну, если ты в возрасте, там, не знаю, 40-50 там, лет человек, для того, чтобы потом ты мог прожить, допустим, уже еще какие-то там, да, ну, увеличить, так скажем, свой срок жизни. Сейчас, например, уже многие страховые компании, проектируя как бы, да, свое развитие на ближайшие 30 лет, исходят из того, что срок жизни человека будет порядка 100 лет. Потому что, например, сейчас уже тестируются такие вот маленькие нанороботы размером с клетку крови, которые будут курсировать. Они сейчас тестируются на мышках. Ну, вот они будут курсировать, собственно говоря, по организму человека и чистить все, весь холестерин, все канцерогенные как бы, отложения и так далее. И все это будет управляться с помощью компьютера. Это,
главное,
собственно говоря,
дожить.
Да, это ближайшее будущее. Главное дожить, главное правильно питаться. И это, собственно говоря, одно из направлений, которое в том числе у нас в рамках личного развития, так скажем, оно существует.
Спасибо большое. Александр, хочу спросить, вы, общаясь так вот непосредственно, да, с людьми, есть какие-то различия в восприятии, в, не знаю, целеполагании в зависимости от возраста, вот то, о чем мы говорили, и в зависимости от гендерных каких-то, может быть, особенностей?
Ну, смотрите, в моем понимании любое, ну, наверное, обучение и развитие все-таки вот в этой связке – это изменение. В первую очередь, совершенно точно, это изменение. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, там, моложе или старше, все очень сильно зависит с динамикой изменений в жизни человека. То есть у меня, например, есть знакомые, которые вот они институт закончили, и вот в этом, ну, скажем так, каком-то вот в этом вот возрасте они так и замерли. То есть их тела растут, но мозг не меняется, деятельность, которой они занимаются, не меняется, дети немножко подрастают, они как-то их заставляют, расшевеливают и так далее. И этим людям обучение и развитие как таковое не нужно.
Ну, может быть, это нормальная ситуация, как вы думаете? Или организм становится, не знаю, вот, ну, все-таки он должен двигаться как-то, да? Я имею в виду организм.
Он сколько-то человек... двигается, но просто это очень медленное такое движение, и оно в основном вынуждено из-за того, что, ну, меняется мир вокруг нас, и нам приходится с этим взаимодействовать, и как-то вынужденно вот это вот все происходит, да? Есть же другие люди, у которых, так, я сегодня занимаюсь вот этим, а завтра, нет, вот этим я уже не занимаюсь, я теперь занимаюсь вот этим, и у них вот такие вот 7 пятниц на неделе, да? И это те люди, которые сейчас проходят все курсы на Зелеоне, да, и
да,
отлично.
Еще курс СЭРУ, наверное, тоже где-то прихватывают.
Они уже прошли их. Вот. И хорошо, что они проходят курсы на Зелеоне, потому что до этого они просто приходили в книжные магазины и покупали книжки. И как сейчас у них сертификаты, да, так раньше просто стояли книжки, но книжки не читались. Вот. Поэтому уже есть прогресс у этих ребят. И мне кажется, это в меньшей степени связано с возрастом напрямую, а в большей степени связано с тем, что чем старше человек становится, тем он поспокойнее, помудрее, да, более четко выбирает, что ему действительно нужно. Да. Большинство людей в возрасте понимают, что, наконец, Господи, уже всех денег не заработаешь, надо подумать о душе, а для души я хочу играть на саксофоне. И поэтому его больше вообще ничего интересует. Вот для меня вот с этим в первую очередь связано то, что там с возрастом люди начинают меньше учиться, да, но они учатся более осознанно. В школе и в институте нас никогда не учили учиться, а учили нас ради вот именно процесса, ради того, чтобы мы знали, как когда-то потом решить какую-то задачу. Неважно, будет она в нашей жизни или нет. И именно поэтому в жизни большинства людей обучение отдельно, жизнь отдельно. И то, о чем Артем говорил, обычный среднестатистический человек, он не умеет связывать, чему мне надо поучиться для того, чтобы изменилась моя жизнь. И второе, он не понимает, как изменилась моя жизнь и как это связано с обучением.
Ну да, тут отложенный результат, почему более отложенный, чем, может быть, при обычной системе образования?
Дело даже не в том, что отложенный. Дело в том, что, ну, мне один клиент прям очень четко, мы с ним полгода работали в коучинге, он говорит: Саш, ты знаешь, мне кажется, нам стоит сделать паузу, потому что я, честно говоря, не вижу эффективности от нашей работы. Я говорю: правильно я понимаю, что за эти полгода ты ставил себе цель стать руководителем подразделения, ты им стал, и твой доход увеличился, и ты начал больше времени проводить с семьей. Он говорит: да, но с коучингом же это никак не связано. А мы, собственно, все полгода работали вот именно вот по этим вопросам. Ну, то есть, эти события, они произошли как-то сами собой, просто так получилось. Да? А это вот другой процесс. И, то есть, изначально мы не умеем видеть, чему мне надо научиться для того, чтобы что-то в жизни изменилось, а если что-то в жизни изменилось, как правило, это вот, ну, такая реактивная позиция, да? То есть, это изменилось потому что... Но как это связать с тем, вот, чему я научился? Здесь это просто сертификаты у меня висят.
Ну, Саша, здесь есть такой замечательный человек Питер Сенге, автор книжки про пятую дисциплину, про как раз про системное, кстати, мышление. У него есть там хороший пассаж, я не помню, в этой или в какой-то его там в статье было, про то, что люди вообще очень тяжело связывают причинно-следственную связь при отдалении там, момента там, одного события от другого. Да, это очень сложно. Это, кстати, самая большая проблема про обучение, потому что я сегодня вот поучилась, а завтра там должность начальника я не получила. Но я ее получила через 2 года, и, ой, ну это совсем никак не связано с тем, что я там, не знаю, полгода осваивала какие-нибудь лидерские навыки. Проблема как раз в том, что люди, вот на мой взгляд, самая большая сложность – это то, что люди учиться не умеют. И воспринимают это вот как раз там как событийная история, как нагрузку. Да, хотя на самом деле, если приучить себя учиться, это невероятно приятная история, и потом, наоборот, убрать ее из жизни сразу становится некомфортно. Я, например, ужасно люблю читать, у меня там, возникает иногда там, месяц-два период, но когда никак не получается, там, к там, своим личным моментам, ну вот, там, по чуть-чуть совсем. И я в какой-то момент прям начинаю чувствовать, что мне вот надо. Ну, то есть вот мне сейчас надо сесть, все бросить, не ехать на работу, открыть книжку и просто читать. И, ну, от этого получаешь какое-то удовольствие. А я причем знаю, что половину книжек нельзя применить сразу, но есть сейчас современные технологии, тоже, кстати, про e-learning, позволяют сделать очень прекрасную вещь. Прочитать книжку и написать пост на Фейсбуке. Прочитать книжку и написать пост в блог. А это как раз то, про что мы говорили в самом начале. То есть, с одной стороны, я сама чему-то научилась, а с другой стороны, я сделала некое движение про научить кого-то. Да, про...
Еще социальное одобрение получила.
Естественно.
Да, я еще... присвоила себе. То есть,
ну, конечно, я еще лайки как-то... получила. Да, мне еще сказали, какая я прекрасная молодец, что я, значит, тут распространила невероятную мудрость. На самом деле, очень помогает. Так, если даже вот люди, когда онлайн-курсы проходят, я всем всегда советую. Вы курс прошли или тему прошли? Напишите пост. Ну, блог, Фейсбук, не знаю, там, все что угодно. Пускай вот он будет, там, не знаю, 5 предложений. Я сегодня там вот изучил классные там темы, интересно, вот это можно применять вот так, вот так. Очень стимулирует, во-первых, потом все спрашивают, а что было дальше, а во-вторых, это, в принципе, стимулирует к тому, чтобы, ну, самому что-то там, какие-то выводы, это запоминание, кстати, очень хорошо стимулирует, это, потому что ты начинаешь задумываться, а что же я все-таки изучил, и это, к вопросу, очень важна социальная компонента.
Ну, вот смотрите, таким образом Фейсбук становится тоже таким инструментом.
Конечно.
Собственно говоря, вот, собственно, обучение.
На мой взгляд, очень хороший, кстати, инструмент, если его разумно использовать и не...
Ну, сочинение, во всяком случае, в несколько предложений.
Да, сами.
В несколько предложений, да, сочинение, потому что, ну, ты же не можешь написать абы как, если... Все-таки,
ну,
у тебя приличные друзья, скажем так, да? Саша, но вы не ответили на мой вопрос про гендерные различия. То есть вот кто может быть прилежнее? Это неправильное слово, я понимаю, да, в нашем с вами контексте, но тем не менее, вот, ну, не знаю, послушнее.
Ну, опять же, поскольку я работаю больше с темами, связанными с какой-то эффективностью, ну, назовем это в бизнесе, да, то есть какой-то деловой направленности, то, конечно, больше я работаю с мужчинами. Но попадаются и девушки, и женщины, которые фору дадут.
Меня же ты прокоучил книжку написать.
Да, поэтому, ну, то есть есть там какие-то разделы, например, я искренне уверен, что там в обучении и воспитании детей в первую очередь там пачками ломятся именно мамы. Да. А что касается построения бизнесов, ну, как-то так просто сложилось, что этим занимается мужчина в первую очередь. А, ну, то же самое касается там какой-то личной эффективности, связанной, ну, вот, с деловой направленностью. В чтении, кстати говоря, если вспомнить статистику, то примерно 60% было мужчин, 40% женщин. Вот, приходили учиться на эффективное чтение.
Тамара, у нас дел просто других еще много.
Да, это правда. Это действительно, но тем не менее здесь остаются какие-то ресурсы, я думаю, очень большие. Мы сегодня говорили про e-learning для взрослых в московской студии. Генеральный директор центра e-learning Елена Тихомирова, сооснователь онлайн-академии «Зелеон» Артем Полянский и бизнес-тренер Александр Шумилин. Вела программу Тамара Лиленкова. Свобода в клубах.
Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».